Господеві і п'яті імені Твоєму вишні. Возвіщайте за утро милость Твою і істину Твою на всяку ночь. Десяти струни псалтири з піснею услих, яко возвеселив меси, Господи, в творенні Твоєму і в ділі руку Твоєю возрадуюся.
Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы сегодня с вами продолжаем изучать псалтырь, и сегодня будем с вами говорить о 54-м псалме. 54-й псалом имеет надписание «В конец, в песнях разума Асафу, псалом 54». И, конечно же, мы говорим о том, что в песнях разума, то есть с особым разумением, то есть с вниманием, с отчаянием должны мы прислушаться к тем словам, которые говорит нам псалмопевец Давид, потому что эти слова являются пророческими о страданиях Христа Спасителя. И как бы на своем таком жизненном примере, на тех испытаниях, которые удалось перенести псалмопевцу Давиду, он пророчествует о Христе. А какие испытания будут ждать Христа? Как поведут себя люди? И кто, как будет поступать со Христом из среды близких Ему? «Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего. Вонми ми и услыши мя, во скорбех печалию моею, и сметохся». Конечно, здесь псалмопевец Давид опять-таки обращается к Богу. Вот всегда его обращение к Богу свидетельствует о том, что, невзирая на то, что Господь не всегда дает помощь человеку быстро, ее нужно ждать с терпением. И никогда не думать о том, что Бог тебя оставит. Бог никогда никого не оставит, но лишь только медлит в помощи, чтобы научить нас большим добродетелям. «Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего. Вонми ми и услыши мя». То есть здесь и «внуши», «вонми» и «услыши», или «услыши», «вонми», «внуши». Это все обращается. Обращение Давида, что он подчеркивает, насколько его обращение к Богу имеет такое внутреннее, дерзновенное желание, чтобы Господь помог ему, потому что он больше ни в ком не видит помощника. И, конечно же, псалмопевец Давид всегда говорил эти строки, когда находился в таком состоянии, потому что здесь и этот псалом говорит о том, что Саул вместе со своими близкими хочет погубить душу его. И он, опять-таки, не прибегает ни к какому другому помощнику в своей жизни, как к Господу. «Во скорбех печалью моею и сметохся». Ну, конечно же, о какой же здесь печали говорится? О том, что он понимает, что никто ему не может помочь, кроме Бога. И он о разном думал и размышлял в своей жизни, но пришел только к одной мысли, что только Господь может помочь ему. «От глаза вражия и остужения грешнища, як уклонишься на мя беззаконие, и во гневе враждоваху ми». И здесь он описывает уже в том состоянии, в каком пребывал сам Саул, потому что он говорил на него всякую неправду и всякое беззаконие. И настолько были эти злословия сильные, что они были, конечно же, очень неприятны царю Давиду, и они причиняли ему боль и страдания, потому что эти слова не только были неправильными, но они еще, кроме клеветы, было еще и сильное оскорбление. «Яко клонишься на мя беззаконие». То есть те близкие, которые были вокруг Саула, они также клеветали на псалмопевца Давида и тем самым подогревали в нем чувство вражды и злобы. И когда они находились в таком состоянии, то они, конечно, приходили во гнев и желали немедленного отпущения Давида. И не просто вот у них было это как такое состояние, как некий порыв, а, конечно же, все это сопровождалось тем памятозлобием, которое уже вселилось в сердца и их. «Сердце мое, смятеся во мне, и боясь смерти нападе на мя». То есть, конечно же, в некое смущение находится псалмопевец Давид и понимает, что его жизнь может прерваться в любую минуту. И страх и трепет прийди на мя, то есть страх, он рождается от некой робкости, и он уже не чувствует в себе уверенности, и в таком состоянии он находится, и покрымя тьма, когда человек находится в великих переживаниях, он, конечно же, видит, что просто волна какого-то гнева, клеветы и неправды идет на него, то такой человек очень часто впадает в уныние и в отчаянное состояние. И именно вот состояние уныния и отчаяния псалмопевец Давид называет и покрымя тьма. «И рех, кто мне даст крылей, яко голубине, и полещу, и почаю». Он говорит о том, кто мне даст крылья голубя. Голубя, не другой какой-то птицы. Вот здесь святые отцы четко очень поддерживают, почему, подчеркивают, почему именно крылья голубя. Да потому что он находится вот в таком кротком, смиренном состоянии. Он воспринимает то, что с ним происходит, как воля Божия. И он не ропчет ему, хотя и страшно, и трепетно. И он не знает, что дальше будет и как долго будет это продолжаться. Но он трепетно воспринимает волю Божию. Он смиренно воспринимает ее. Только он говорит: «Господи, дай мне крылья, как у голуби. Я хочу улететь куда-то из этого места и избежать вот всех этих противостояний до тех пор, пока все не успокоится». Почему он и говорит далее о себе: «И водворился в пустыню». То есть что такое пустыня? Это то, конечно же, место, где нет никого, он хочет уединиться. И, наверное, каждый из нас действительно испытывал такое состояние, когда неизвестность ожидает его, что будет, и когда все и вся восстали против него, то хочется просто удалиться куда-то и спрятаться от всех, и спрятаться от того, что происходит вокруг тебя. «Все удалихся, бегая, и водворихся в пустыне». Псалмопевец Давид говорит именно о том, что действительно он водворился в пустыне. «Чаях Бога спасающего меня от малодушия и от бури». Ну вот мы только что и сказали именно о том, что действительно очень тяжело и трудно испытывать это состояние, и оно рождает действительно, когда вот волна за волной тебя накрывает, а некое малодушие, то есть ты теряешь твердость даже в своем обетовании. Но в чем только может сохраниться человек? В понимании того, что он может в этом состоянии только уповать на Господа. Но вот а дальше, когда человек, конечно же, пребывает в таком состоянии, он должен всегда понимать, что только Бог ему помощник. И как бы псалом этот он набирает уже со следующего стиха христологический смысл, и здесь псалмопевец Давид уже переходит к пророчеству о Христе. «Потопи, Господи, и раздели языки их, яко видик беззаконие и пререкание в ограде». О каком уже здесь здесь граде пророчествует псалмопевец Давид, конечно, он пророчествует об Иерусалиме. Но почему он говорит, чтобы раздели языки их? О каком разделении говорит здесь псалмопевец Давид? О том разделении, которое воцарилось, которое должно воцариться в Иерусалиме, в этом вечном городе во время пришествия Христова. Когда Христос пришел и вышел на учение, то действительно произошло разделение народа на тех, которые говорили доброе о Христе, и тех, которые говорили на Него злое. Некто говорил, что в Него вселился Вельзевул, другие говорили, что Бог не может слышать того, который живет неправедно, и так далее. И это разделение не выразилось в общее зло, когда бы, если бы весь народ был един, в едином таком порыве и не приняли бы Христа. «Днем и ночью обыдет, и по стенам его». Что такое «днем и ночью»? Ну, здесь вот святые отцы говорят о том, что действительно днем произошло распятие Господа, а ночью предательство. «И по стенам его беззаконие, и труд посреди его, и неправда». Опять-таки, казалось бы, Иерусалим – это город богословской науки, богословской мысли того времени. Здесь утверждается закон, здесь утверждается благочестие. Однако псалмопевец Давид пророчится о том, что там поселилось беззаконие, там поселилась неправда. С одной стороны, и труд посреди его, и неправда. То есть всякое поношение всякой правды и поношение всякого закона, беззакония. Потому что неправильное понимание закона или проповедовали одно, а жили и поступали совершенно по-другому. Почему и не приняли Христа? И в этом, конечно же, заключается беззаконие этого города и беззаконие этого народа. «Обыдет и по стенам его». Конечно же, вся эта неправда и зло и вылилось в суд и предательство над Христом. И суд был совершен неправедный. «И не оскуде отстогну его лихва и лесть». Что значит «не оскуде отстогну его лихва и лесть»? Ну, конечно же, вот поношение закона в той неправде, в которой пребывал этот город, и не просто ведь пребывание было в каком-то одном месте, если поначалу, как псалмопевец Давид пророчествует, по стенам его, то есть сначала по окраинам города, потом эта неправда, куда прошла беззаконие, труд посреди его, то есть и сам весь город уже забурлил и заговорил, и стал всячески поносить Христа и не принимать его. И все это беззаконие и неправда, она вылилась в то, что и не оскуде отсток, то есть и на улицах, на широких улицах, на тех улицах, где была торговля, народ тоже занимался беззаконием, обходя закон, продавая свой товар, получали некий барыш, наценку, что запрещалось законом. Вот. Ну и лесть — это всякая неправда, обман, ложь, как от тех, кто продавал, и от тех, кто покупал. То есть во всех жителей этого города была неправда и было беззаконие. Во что оно дальше выльется? Выльется, конечно, в самое страшное. «Якоще бы враг поносил ми, претерпел бы хуба, и аще бы ненавидя мя, на мя велеречивал, укрыл бы вся от него». О ком здесь говорится? «Якоще бы враг поносил ми, претерпел бы хуба, и аще бы ненавидя мя, на мя велеречивал, укрыл бы вся от него». Конечно, с одной стороны, мы можем говорить о том, что псалмопевец Давид говорит о Сауле. Ну, а с другой стороны, мы очень четко понимаем, что здесь псалмопевец Давид пророчествует о Христе, что кто-то очень близкий предал его, тот, кто находится в доме его, тот, кто рядом с ним и является его соратником, как бы мы сказали на современном языке. Конечно же, когда ты знаешь врага своего и то, что он размышляет против тебя, ты всегда найдешь возможность защититься от него, потому что другого ты не можешь ждать от врага. А когда ты получаешь нож в спину от того, кто близкий тебе, от того, кто был рядом с тобой и кто этот нож носил под своими одеждами, чтобы найти удобное время воткнуть тебе его или вонзить его тебе в спину. Вот, конечно, это пророчество об Иуде Искариотском, который и предал Христа Спасителя. И он не был врагом, он был близким. И дальше псалмопевец Давид говорит, какое же состояние он имел. «Ты же, человече, равнодушнее, владыка мой и знаемый мой», как бы Господь наш Иисус Христос обращается к Иуде, «ты же человечно равнодушнее», то есть той же души, что и мы. Мы же тебя приняли в свою семью, ты был один из моих учеников. Он даже называет «владыка мой», и знаемый мой, он говорит, что ты получил такое же достоинство, как и прочие апостолы, быть князем духовным, быть владыкой, и знаемый мой, действительно, ты близкий мой. Помните, когда Иуда Искариотский предавал Христа, то он подошел и облобызал его, и Господь ему обратился к нему, друже, делай свое дело поскорее. То есть он и здесь даже, когда он его предает, он его называет другом, не как-то, не врагом, не предателем, не изменником. Он называет его другом, потому что подчеркивает, что ты получил равное достоинство, равное положение. Я принял тебя в свою семью как самого дорогого и близкого мне человека, а ты становишься врагом и предателем. И же купно наслаждался и со мною брашен. То есть он имел настолько такое приближенное состояние к Господу, что ел с ним за одним столом. Что значит есть за одним столом? Это быть очень приближенным человеком. И здесь вот совершается, так, близкий человек совершает такое предательство. Ну и, конечно же, святые отцы говорят, что означает «и же купно наслаждался, если со мной брашен». Не только под брашенными можно принимать вот реальное такое состояние, когда человек вкушает пищу вместе за одним столом, но и понимание того, что пища есть и духовная. То есть ты же получил все знание, все учение от меня. Ничего не было скрыто от тебя. Ты все знал, ты все слышал, потому что, что одно дело, когда проповедуем, мы говорим при народе, другое дело, когда что-то произносим или даем какую-то оценку событиям за столом. Это всегда тайно, это всегда сокровенно, это всегда произносится только среди близких людей. «И же купно наслаждался еще со мною брашено, в дому Божии ходих им единомышлением». И в церковь мы ходили вместе с тобой, и молились вместе, то есть пребывали даже в таком сокровенном состоянии вместе, то есть в молитве перед Господом. И духовное состояние мое тоже было открыто для тебя, и духовная жизнь, она была не спрятана от твоего взора. «Да приедет же смерть на ня, и да снидут в отживе, яко лукавство в жилищах их посреде их». Ну вот здесь опять-таки псалмопевец Давид уже пророчествует о Иуде и о том, что с ним будет. И я бы даже сказал так, что он проклинает его, говорит о том, что «да приедет же смерть на ня, и да снидут в отживе». Но вот здесь вот святые отцы немножко как бы поясняет глубину этих слов, потому что, с одной стороны, если уже мертв, то как живым сойдешь в ад. И святые говорят, что это пророчество псалмопевец Давид произносит не только Иуде Искариотскому, но и произносит, конечно же, и тем иудеям, которые также отреклись от Христа, которые предали Его, которые не увидели Его и не приняли Его, и получили за это наказание в виде разрушения Иерусалима и рассеяния по всему миру. И когда был разрушен Иерусалим, ведь многие из них приняли смерть, и да придет же смерть на них, то есть пришла на них смерть, а другие снидут в отживе, то есть им пришлось прятаться от римских войск где-то в ущелье, в горах, в песках, в пустыне, и они испытывали большие трудности, кто-то от ран там страдал, кто-то от голода страдал, кто-то от того и другого. То есть святые отцы говорят, они этот ад увидели еще при жизни. «Аз к Богу возвах, и Господь услыша мя». И вот здесь псалмопевец Давид говорит, «Я к Богу всегда взываю, и Господь слышит меня». Действительно, Господь каждого человека слышит, не каждому, и всегда помогает, потому что видит полезность или неполезность того, что мы просим. Но здесь можно так подумать, что псалмопевец Давид как бы немножко хвалится тем, что он всегда взывает Богу, и Господь всегда слышит его. На самом деле не это хочет сказать Давид. Его суждение не направлено на то, чтобы показать свою святость. Он всегда показывает и свои грехи, и свои пороки, и свои страдания, и свои переживания за то, что он совершает, и как он выходил из этого состояния. Поэтому мы никогда не можем сказать про Давида, что в его словах есть какое-то хвастовство. В его словах, конечно, есть глубочайший смысл, чтобы показать нам, что и мы должны постоянно взывать к Богу, и Бог постоянно будет нас слушать, потому что самое главное, чтобы у нас не было стихийного обращения к Богу, тогда, когда мы захотим что-то от Него получить, вот тогда мы обращаемся, и Бог должен обязательно нам помочь. С Богом нужно также дружить. Если Бог называет нас друзьями, вы друзья мои, то тогда мы и мы должны быть друзьями к Богу, с Богом. Вот, дружба — это взаимное свойство. Это как и любовь может только быть взаимной, так и дружба. Она может быть взаимной. Если Бог дружит с нами, то и мы должны дружить с ними. А дружба не предполагает того, что мы другом пользуемся лишь только тогда, когда нам надо, когда нам выгодно. А когда мы невыгодно, мы презираем дружбу, мы не пользуемся ей. Вот. Такой подход, он и не очень хороший, и неприемлемый. И также мы не можем относиться с Богом, к Богу. То есть, когда мне плохо, дай мне, Господи, мы должны подружиться с Богом. А что такое дружба? Дружба, она предполагает постоянное общение с Господом. Вот если мы общаемся с Богом постоянно, то тогда и Господь будет нас слушать. Тогда у нас устанавливается крепкая дружба. «Вечер и за утро, и полудни повем, и возвещу, и услышит глаз мой». Ну, здесь опять ведь псалмопевец Давид говорит о том, что у нас должна быть сугубая молитва, и вечерняя, и утренняя, и полуденная. То есть, вот, чтобы Господь действительно по-настоящему нас слышал. Вот эта вот стабильность в молитве, она должна постоянно присутствовать в нашей жизни. Ну, и здесь псалмопевец Давид говорит, вот как я постоянно молюсь, обращаюсь к Тебе, и, конечно же, всегда буду прославлять имя Твое перед всеми, чтобы все видели, насколько Ты милостивый и насколько Ты имеешь любовь и хочешь блага для всего человечества. «Избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяхо со мною, услышит Бог и смирит я сы прежде век». несть бо изменения, яко не убояшься Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернишь завет Его». Конечно, очень глубокие слова. Здесь псалмопевец говорит о том, что он уповает на Бога, и Бог слышит его. И это не просто Бог, это тот Бог, который всегда был Богом, прежде творения всех веков. Вот такое исповедание Давида Бога, истинного Бога, который был всегда и которые есть. «И Бог прострет руку свою на воздаяние, осквернивший завет его». Кто осквернил завет его? Ну, конечно, Саул осквернил завет Бога, потому что он гнал близкого своего. То есть он нарушил закон. «Возлюби ближнего своего, как самого себя, и не делай другу своему злое». А Саул вот совершил это. Ну и, конечно же, иудеи пострадали за то, что они осквернивши завет, новый завет, благую весть, которую Господь принес на землю. «Разделишь от гнева лица его, и приближишься сердца их, умякнуша словеса их, паче елея, и та суть стрелы». Конечно же, тут пророчествует Давид о иудеях, которые говорили мягкие и добрые слова Христу, а сами, конечно, готовили стрелы против него. «Воззрех на Господа печаль твою, и той тебя припитает, и не даст век молвы праведнику». То есть Бог никогда не оставит праведного человека. Он всегда ему даст помощь, и всегда он будет иметь все необходимое в своей жизни, и не будет иметь нужды. Ну и, конечно же, те, кто творят неправду, Господь их всех сведет в студенец и сление, то есть там, где будет вечное мучение и страдание. А мы прославляем Бога за что? «Аж же, Господи, уповаю на Тебя». Мы прославляем Его за милость Его, потому что Он всегда нам помогает, Он за нас заступается. Вот. И мы должны искать помощь только в Боге. Об этом говорит псалмопевец Давид. И этими словами он заканчивает этот замечательный, просто удивительный псалом. «Аж же, Господи, уповаю на Тебя». Будем в жизни также, дорогие братья и сестры, не унывать, не печалиться, не скорбеть, а уповать на Господа. А Господь обязательно нам поможет и никогда нас не оставит. Храни вас всех Господь. И, конечно же, до новых встреч.